продолжаем читать вторую книгу царств. Период между царствием до того, как Давид будет признан царем во всем Израиле. Вот этот период между царствием – это период, когда Давид становится царем, но только над своим коленом, над иудеями, над коленом Иуды. Он становится и сидит в Хевроне, возведенный туда старейшинами своего рода на этот престол. А остальные 10 колен Израилев, они не приняли этого, они по-другому стали строить свою жизнь, не приняв законности царских полномочий Давида. Хотя он законный, но он не желает сам, как и Христос, бить себя грудь и говорить, что он законный, что ему дана власть над всем Израилем. Он хочет, чтобы эту власть приняли сами, склонившись сердцем, добровольно поверили бы в то, увидев его дела, поверили бы в то, что он и есть законный владыка Израиля. И поэтому он готов ждать. Он не берет власть силой, хотя может, как показывает потом исторические события, может, у него достаточно хорошо подготовленное войско, которое знает, чего оно хочет и готово добиваться этого, но это же будет кровопролитие. Доказывать тем более кровью он, и будучи изгнанником-то, никогда не убивал. А тут убивать своих братьев, да упаси Бог. Он не хочет этого категорически. Поэтому он и не навязывает себя в цари, ожидая, что люди сами покорятся. Пока он как бы только над избранниками, над коленом своим, он царствует в Хевроне. Все это займет 7 лет. Но даже в Хеврон он приходит по воле Божией, царствует только над теми, кто уже сам единогласно признал его власть, то есть царствование его. Он всем этим, каждым своим поступком, каждым движением демонстрирует, являет свою веру. Если Бог Богу угодно, то Бог и сделает. Если я действительно царь над Израилем, то Бог сделает меня царем. Если нет, так и не буду я ничего на эту тему делать. Вот эта вера как предоставление инициативы Богу, вот это то, что и составляет сам нерв, саму суть жизни царя Давида. Как ты хочешь, так я сделаю. Как ты хочешь. Если тебе это угодно, ты как-нибудь это сделаешь. Не угодно, я палец о палец не ударю. Вернуться мне, Господи, ладно, вернусь. В какой город велишь идти? В этот. Надо ли мне воевать? Не надо. Надо ли мне что-либо делать? Не надо. Вот. И сидит, доверяя во всем Богу, этим он и пленяет сердца людей, что он не кричит о своих царственных полномочиях, не доказывает свое право властвовать и вершить судьбы людей, а просто ходит перед ними, живет перед ними, чтобы они сами определили, нужен, хотят они покориться такому царю или не хотят. По сути дела, между царствием есть не воля царя Давида, а грешная воля людей, хотящих сделать так, как они хотят, по-своему. Бог бы мог дать власть Давиду всю, но он не хочет страданий и смерти людей, поэтому оставляет их на свою волю, предоставляя Давиду и своей благодати действовать и постепенно изменять эти сердца. В этом и состоит долготерпение Бога. Он может явить знамение, он может явить силу, но он просто просит поверить ему, принять волю Божью, добровольно перед ней смириться. В этом и есть его осознанный Божий выбор. Он долготерпит к нам, пока мы не перестанем упрямиться. Он не перестает стучать в наше сердце, пока мы сами добровольно не согласимся принять его волю. Он и в те-то эпохи, уж не говоря в новозаветную, не любил творить чудеса. Ему нужно, чтобы изнутри сердца человека проклюнулось благоговение, желание, стремление к Богу, родилась бы любовь. Бог не хочет, Давид не хочет. Это ожидание, и ожидание как активность, это активное ожидание как отца, ожидающего возвращения блудного сына. Современная активность предполагает, что нужно идти за блудным сыном и спонсировать все его капризы. Или кричать ему в ухо, что он ужасный человек, и он погибнет в гиене. Или взять его, связать и привезти домой насильно. Это все активность современного человека. Библейская активность, активность праведника – это активность ожидающего человека. Как скажет потом пророк Иеремия в плаче: «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Бога». То есть человек сидит и ждет. С нашей точки зрения это ничего не значит. С точки зрения Священного Писания это есть подлинная активность человека. Потом, как ждал Авраам рождения своего сына. Он просто ждал, он ничего не делал, ходил из угла в угол, с одной земли на другую, и все. Но он, это было насыщенное ожидание, ожидание постоянного стояния в вере, когда все усилия человека были мобилизованы на то, чтобы верить, хотя объективные обстоятельства показывали, что в этом нет смысла. Вот это и есть подлинная активность, активность веры, когда и сегодня, и завтра, и каждый час в этом сегодня, и каждую минуту в этом часе я делаю то, что должен делать по воле Божьей, и жду, что Бог явит свою милость, свое знамение, свою любовь. Я стучу и ожидаю, когда мне отворят. Я толкаю дверь и жду, когда она откроется. Я не пытаюсь найти другую дверь. Я не пытаюсь изменить тембр голоса, не пытаюсь кричать в другой стороне. Я буду кричать, пока меня не услышат, и толкать, пока не отворят. В этом смысл ожидания, что надо именно здесь, на этом месте, в которое поставил тебя Бог, в которое призвал тебя Бог, в этом месте ждать, когда Бог возвестит свою волю, или явит свою милость, или призовет тебя на что-то иное служение. Вот это терпеливое несение креста своего жизни и есть, где каждое мгновение ты утверждаешь себя в вере вопреки окружающим обстоятельствам. Вот это и есть, собственно, та активность, которая должна быть у христианина, та активность, которая есть подлинная, настоящая, та активность, которая спасает, ибо Христос так и сказал: «В терпении вашем стяжите души ваши». Во второй половине, ну, пусть не половине, вот там реально народу больше, но в другой части Израиля бывший военачальник Саула, его генерал, полководец Авенир, сын Ниров, он находит единственного сына Саула, Иевосфея, и ставит его королем. Буквально так и говорится. То есть, если про Давида сказано, что он пришел в Хеврон, ну, просто чтобы жить, а люди пришли и помазали, вот пришли и помазали, то про Иевосфея сказано, что пришел Авенир и воцарил. Есть разница. Во-первых, там общество и помазали, а здесь один человек и воцарил без всякого помазания, просто по факту наследования. Ты наследник своего отца, значит, ты и должен править. Ну и дальше начинается вот гражданская война. Естественно, между ними описывается начало, это в третьей главе. Первый эпизод гражданской войны, когда иудеи под командованием преданного Давиду военачальника Иоава противостоит израильское войско под командованием вот этого самого Авинира, бывшего военачальника Саула. Неизвестно там, насколько разница у них соотношение сил, но так или иначе, это сражение, состоявшись, началось оно с поединков, все поединщики погибли. После этого началось сражение, и причем очевидно, что сражение начал Авинир. Он, для, скажем, для иудеев, Давид законный царь во всех отношениях. Во-первых, он помазанник, во-вторых, он такой же имеет, гораздо больше, точнее, имеет право на царствование, чем и его сфей, по плану преемства в отношении к Саулу. А в-третьих, они знают, что он помазанник. Вот. Для них-то это объективно, что он царь, а, собственно, этот Иосфей, он случайный элемент, в каком-то смысле самозванец, и бунтовщик он не хочет принимать. С точки зрения военных людей это так, и, как мы увидим дальше, Авинир, собственно, также это и понимает. Просто Авинир не хочет склоняться перед Давидом, у них личное какая-то там трудность во взаимоотношении, но так или иначе он не может этого сделать. И вот провоцирует этот эпизод боестолкновения. Иудеи погнали войско израильтян, и так уж угораздило, что да, в этом сражении принимают участие два брата Иоава, Авесса и Асаил. И вот этот самый Изаил, как более юный, просто, в принципе, очень быстрый, легкий на ногу человек, он выбрал себе, естественно, по молодости, выбрал себе в цель Авинира. Он его за ним бежит, надеясь его нагнать. И несмотря на то, что этот соперник, ну, явно ему не по зубам, военные это умеют определять, но у военных, кроме этого, есть еще амбиции. Вот эти амбиции, они в нем взяли верх над здравым смыслом. Авинир понимает, что Асаил не соперник ему. Вот, он не хочет его смерти, как действительно настоящий воин, солдат, вполне себе солдат, а не какой-нибудь там проходимец, реально человек, знающий толк во всех военных вещах и имеющий, как всякий подлинный военный, уважение ко всякой воинской доблести, он не хочет смерти этого мальчика и понимает, что эта смерть неизбежна. Если Асаил его догонит, эта смерть для Асаила будет неизбежна. А он и не хочет. Ему чести нет убить мальчишку в бою. У него нет амбиций, он старый воин, убил уже немало, ему есть чем славиться и хвалиться, недаром же он стал военачальником царя. У него немало подвигов было, он действительно уважаемый во всех сферах израильского сообщества человек. Он очень заслужен уважением, пользуется даже у Давида, как мы увидим дальше. И поэтому предупреждает Асаил: остановись, не надо меня преследовать, ты же погибнешь. Он даже идет на большее унижение и говорит: остановись, ведь я тебя убью, а мне надо смотреть в глаза твоему брату. Вот. И он всячески пытается остановить, но Асаил не останавливается, происходит, ну не скажу трагедия, драма. Но драма только в том, что воин в принципе, вполне такой эмоционально возбужденный, вполне как всякий молодой солдат, воодушевленный, гибнет от рук опытного вояки, опытного солдата в честном бою. Но, конечно, остановись он, из него бы с годами вырос. Хороший воин, хороший военачальник. Все было бы у него, если бы он в этот момент смирился и соотнес свои силы, но он не смог этого сделать и погиб. Авенью развернулся и проткнул его копьем. Вот. Это не сделало чести, в смысле, какой-то славы Авеню не дало. Он нисколько этим не гордится, нисколько этим не хвалится, никаких песен не поет. Ему жалко, что он вынужден, потому что бежать он больше не может. Он пожилой человек и медленно на ногу. Он не может больше убегать от Асаила, и поэтому он вынужден просто развернуться и убить его, и он это делает. Смерть Асаила совершается в таких условиях, что по закону Иоав не должен мстить. Асаил был вооружен, это была война, это был честный поединок, если хотите. Все было сделано достойно и честно, и Авенир ни капли не воспользовался своим преимуществом, он уговаривал мальчика. Ну, мальчик, надо понимать, условно, мальчик с точки зрения Авенира, а не объективно ребенок. Это ему все-таки было далеко за 20. Вот. Ну, с точки зрения солдата, это юнец. Вот. И опыта, и всего такого прочего. И поэтому кончина Асаила честная. Мести, кровной мести по закону Божьему за такое убийство не полагается. То есть мстить Иоав не вправе. И даже затаить обиду не вправе. Ну, собственно говоря, они же все воины, любой из них может погибнуть в бою. Что ж теперь, бывает, да, неприятно, обидно, но бой есть бой, сражение есть сражение, и оно было честное сражение. Вот, и тем не менее, войско Авенира запирается на холме, Авенир просит о пощаде, он понимает, что разбит. Иоав ему говорит, что если бы ты раньше это понял, раньше сказал, людей погибло бы меньше. Действительно так, Авенир просто думал, что все получится очень быстро и легко. Его отпускают, и он вместо того, чтобы склонить перед, признать свою неправоту, он, тем не менее, уходит продолжать войну. А дальше описывается эпизод ошибки Иевсфея. Вот этого самого царя, сына Саула. Ошибка невзрачная, непутевая, даже говорить о ней в приличном обществе неприлично. Авенир спал с наложницей Саула. Ну, наложница она и наложница, она же как бы часть гарема, собственно, она не является женой и... Скажем, конечно, может быть обидно Иевсфею, но речь не идет об осквернении или, опять-таки, о нарушении закона формального. То есть она не являлась женой ни Иевсфею, ни Саулу. И фактически то, что он воспользовался ей как трофеем. Вот. А поскольку до этого ей пользовался И Иевсфей считал весь гарем своего отца совершенно безосновательно своим, то он возмутился и высказал на этот счет Авениру, что было, конечно, тем воспринято как оскорбление. На самом деле здесь две вещи произошли. Во-первых, это чисто человеческая ошибка очень многих слабых людей. Иевсфей как-то забыл, чему... Кому он обязан тем, что вообще у него чего-то есть. Вообще-то это Авенир сделал его царем. Никаких оснований править над Израилем у него нет, он знает это. Это Авенир своей властью, своим авторитетом, своей волей сделал его царем, поэтому ну хотя бы сиди и знай, кому и чем ты обязан? Ты ведь не настоящий царь, ты не помазанник. Тебя не принимает народ. Вот ты в чем дело-то. А во-вторых, вторая вещь-то это, ну и потом он будет очень жестко наказан за это, а вторая вещь это промысел. Промысел отступил от Иосфея, то есть разумом своим Бог отступил от Иосфея, и так получилось, что Авенир перестал связываться с Иосфеем. Этот скандал привел к тому, что Авенир увидел очевидную вещь. Из контекста мы видим, что это за вещь. Он увидел, что всему народу, вот этим 10 коленам израильским, совсем не нравится их ненастоящесть. Им совершенно не нравится этот Иосфей. Им совершенно не нравится, они же все понимают, что сидит Иосфей на престоле не потому, что он законный царь или великий человек, или потому, что его избрал Бог, а потому, что его держит Авенир силой своей воли. И он понимает, что Авенир, ну он знал это, теперь начинает доходить, что по сути дела из-за этого и Иосфей не любим, и Авенир не пользуется любовью. И он осознал это, что по сути дела этот проект чисто авенировский, поставить себе царя, чтобы при нем быть владыкой реальным, что он не получился. И у него есть, ну вот, может быть, и не было бы без этого инцидента, но этот инцидент дал ему возможность увидеть все это, понять это, оценить и как-то сделать вполне достойный ход. Он идет и договаривается с Давидом о том, чтобы привести к Давиду все эти отпавшие 10 колен Израилевых, вот, потому что он понимает, что, во-первых, это его проект. Народ вовсе не так горит ненавистью уже, горит ненавистью к Давиду, как несколько месяцев назад, что на самом деле все не так-то вот, страшно, плохо. Он просто хотел сохранить свое влияние. Он видит, что ничего хорошего, путного из этого не получилось, и даже тот, кого, кто по праву должен был считать его своим благодетелем, даже он этого не считает. И Авенира хватило ума и смирения признать свою ошибку, махнуть на Иосфея рукой и пойти договариваться с Давидом, что и предполагалось сделать изначально, что и нужно было сделать изначально, на что Давид и указывает, что хорошо бы, если бы с этого все и началось. Вот. Но, к сожалению, как мы знаем дальше из контекста, договориться-то они договорились. Но в момент их договоренности Иоава, полководца Давидова, не было на месте. И когда он узнал, что договорились без него, и что Авенир ушел с победой, что он теперь наш друг, его взяла обида, ну и кроме того ревность, потому что он понимал, что он все-таки все эти 15, даже чуть более лет, был полководцем у Давида. А теперь это место может занять Авенир. Там не только и не столько смерть за Азаила, тем более, что оснований законных для мести нет. Там ревность. Придет Авенир и станет вторым после Давида. А я оттеснен буду. И он придумывает коварный план. Он послал людей, которые возвращают Авенира, типа его зовет Давид. Авенир возвращается, его отводит в сторону Иоав и убивает безоружного. Убивает коварно, убивает жестоко, пронзая его насквозь. У него нечем оправдаться, он не преследует право кровной мести. Он убивает в мирное время безоружного человека, заманив его коварно в ловушку и обнажив свой меч, то есть не случайно, а именно желая убить. Это преступление смертное, то есть по закону Божьему за это даже от жертвенника брать человека насмерть, что и будет сделано, но уже царем Соломоном.